Уважаемые читатели, предлагаем вам новую аудиоинформацию из цикла «Игры с престолом» по страницам журнала «Детская энциклопедия». Сегодня мы расскажем вам о брауншвейгском семействе. Берон становится регентом, свержение Берона, первая российская оттепель. Брауншвейгское семейство. В 1740 году исполнилось 10 лет царствования Анны Иоанновны. Ничто не предвещало его близкого конца, пока 5 октября императрица вдруг потеряла сознание. Это был сильный приступ почечно-каменной болезни. Несколько дней Анна Иоанновна еще надеялась на выздоровление, но вскоре поняла, что пора подписывать завещание, о чем настойчиво умолял ее Берон. Кому императрица завещала свой трон и на что рассчитывал Берон? Для ответа на этот вопрос нам придется вспомнить о старшей дочери царя Ивана Алексеевича Екатерине. В 1716 году Петр I выдал свою племянницу царевну замуж за герцога Мекленбургского Карла Леопольда. Брак этот не сложился. Через несколько лет герцогиня Екатерина Ивановна вернулась в Россию, но вернулась не одна, а с дочерью Елизаветой Екатериной Христиной. После принятия православия Елизавета Екатерина Христина стала называться Анной Леопольдовной. В 1733 году Екатерина Ивановна скончалась, а ее дочь взяла к себе на воспитание крестная мать, императрица Анна Иоанновна. Кроме родственных чувств по отношению к племяннице, императрицей владели и чисто практические соображения. Рождение престола наследника, поэтому принцессу необходимо было выдать замуж. Женихом оказался юный герцог Брауншвейг Люнебургский Антон Ульрих. В 1739 году состоялась свадьба, а в следующем, 1740 году, у брауншвейгской четы родился долгожданный наследник, названный в честь прадеда Иваном. Вопрос о престолонаследии и о судьбе династии, как казалось императрице, был решен в пользу законных наследников. Анна Иоанновна не хотела, чтобы на троне ее предков восседали потомки Екатерины I, которых она считала незаконными претендентами. Из них в живых к этому времени оставалось только двое. Один из них проживал в далеком герцогстве Гольштине. Это был 12-летний Карл Петр Ульрих, сын герцога Карла Фридриха и герцогини Анны Петровны. Императрица Анна Иоанновна назвала его «чертушкой». Так сложилось, что Карл Петр Ульрих был наследником сразу трех европейских престолов. По отцу он был герцогом и наследником Гольштинии. По линии деда Петра I он мог занимать российский трон, а по родству с другим своим дедом, Карлом XII, мог быть и шведским королем. Менее опасной, как полагала Анна Иоанновна и ее окружение, была двоюродная сестра, дочь Петра Великого, цесаревна Елизавета. С детства она слыла красавицей и по меркам XVIII века была одной из красивейших женщин европейских королевских дворов. В то время всем казалось, что интересы молодой девушки не выходили далее нарядов, балов, маскарадов, любовных приключений. По приказу императрицы верные подданные присягали наследнику престола дважды. Первый раз они присягали в 1730 году, кого в будущем назначит императрица, а второй раз в 1740 году уже конкретному лицу Ивану Антоновичу. Ему Анна Иоанновна и завещала свой престол. Между тем, с назначением наследника вопрос о власти не утратил своей остроты. Кто же будет управлять страной при четырехмесячном императоре? Обычно в таких случаях назначают регента правителя или регентский совет. В условиях монархии к таковым относятся родители или ближайшие родственники. Однако в вопросе выбора регента умирающая императрица сама проявила колебания. Родители императора-младенца, по ее мнению, не годились в силу своей безвольности и слабохарактерности. А Берона Анне Иоанновне было жалко. Только она догадывалась, какие опасности могут подстерегать ее любимца на этом пути. Сам же Бирон стремился к власти. Специально для него Остерман сочинил устав о регенстве, согласно которому Бирон получал неограниченную власть до совершеннолетия императора, а в случае его кончины оставался правителем, пока не родится и не подрастет новый император или императрица. Не без участия Остермана была сочинена петиция, в которой все приближенные умоляли императрицу назначить Бирона регентом. Однако Бирон хотел большего. Он лелеял надежду породниться с правящей династией. Он хотел женить своего старшего сына Петра на цесаревне Елизавете. Основать новую династию российских императоров Бирон так и не успел. История предоставила ему шанс всего в 3 недели. Неохотно подписав устав о регентстве, Анна Иоанновна скончалась 17 октября 1740 года, и Бирон стал правителем огромной страны. Своими успехами во внешней политике Россия была обязана в том числе и Бурхарду Христофору Миниху. Миних был тем самым иноземцем, для которого Россия стала второй родиной. Он начал службу еще при Петре I, проявил себя талантливым организатором и способным инженером. Затем командовал русской армией в Польше в 1733 году, 1734 годах, осаждал Данциг, из которого изгнал непризнанного Россией кандидата на польский трон и взял в плен французский десант. В русско-турецкой войне 1735-1739 годов его войска дважды вступали в Крым. Миних одержал ряд побед, правда, с немалыми потерями. Добившись высоких постов при Анне Иоанновне, фельдмаршал хотел большего. Вожделенной мечтой у него был чин генералиссимуса, но как можно его достигнуть при завистливом Бироне? В свою очередь и сама Анна Леопольдовна, и ее супруг Антон Ульрих были недовольны засилием Бирона. Современники отмечали, что Бирон был груб и непочтителен с родителями императора. Временщик не раз угрожал, что он еще посмотрит, будет ли император, достигнув совершеннолетия в 16 лет, в состоянии править страной. Стали ходить слухи, что рано или поздно Бирон признает императора Ивана Антоновича неспособным к управлению и посадит вместо него на престол своего сына Петра. На самом деле власть Бирона оказалась совсем непрочной. Хватило одного ночного предприятия, чтобы система регентства развалилась, как карточный домик. Оно стало результатом заговора, а точнее разговоров между Анной Леопольдовной и фельдмаршалом Минихом, который пообещал принцессе оказать ей небольшую услугу. Ночь с 8 на 9 ноября, возглавив отряд солдат Преображенского полка, Миних привел его ко дворцу Бирона, на страже которого стояли все те же преображенцы. Фельдмаршал приказал арестовать Бирона, который к этому времени давно уже спал. После короткого сопротивления и нескольких ударов гвардейцев Бирон был арестован. Начался передел власти. Мать императора, принцесса Анна Леопольдовна, была провозглашена великой княгиней и правительницей России и в подтверждении тому возложила на себя орден Андрея Первозванного. Отец императора Антон Ульрих, герцог Брауншвейгский, стал генералиссимусом всех морских и сухопутных сил. Граф Остерман получил должность генерал-адмирала. Все рядовые участники ареста Бирона, офицеры и солдаты, получили повышение, поместье, деньги. Обойденным посчитал себе только Миних, претендовавший на звание генералиссимуса. Награду он получил лишь пост первого министра и чин подполковника конной гвардии. В итоге он подал в отставку, которая была принята. Период между 9 ноября 1740 года и 25 ноября 1741 года в России было необыкновенное правление. Так уж сложилось, что именно про этот год мы меньше всего знаем. Почти все документы, указы, книги, монеты, медали времени этого правления были уничтожены, а имена правителей преданы забвению. Итак, Бирон был свергнут, императору Ивану Антоновичу еще не исполнилось и года. Страной правят его мать Анна Леопольдовна и ее безвольный супруг Антон Ульрих. Правительство возглавил Остерман. Настал его час. Однако объявившая себя регентом Анна Леопольдовна на деле оказалась хотя и доброй, милостивой женщиной, но совершенно не интересовавшейся государственным устройством. Все это время она только и мечтала, когда сын ее вырастет и сам начнет царствовать. Мягкость характера правительницы проявилась и в ее отношениях к ближайшему окружению. Она не скупилась на щедрые награды, любила делать добро, хотя и делала его, как отмечали современники, порой не впопад. Смягчение режима вскоре почувствовали все подданные. Люди стали вести себя свободнее, исчезли куда-то шпионы и соглядатые, которых так много было при Бероне, словно заснула тайная канцелярия. Быстро забыли суровость и строгости, царившие при дворе Анне Иоанновне. Эта мягкость правления сказалась и во внешней политике. Россию посчитали слабой. Подталкиваемая Францией за пересмотр своих мирных отношений с Россией выступила Швеция. Время для выступления, как показалось, в Стокгольме наступило благоприятное. В России кончилось правление императрицы Анны Иоанновны, свергли Берона, пришло к власти слабое правительство, возглавляемое еще и иностранцами. Швеция объявила войну России 24 июля 1741 года, а уже 23 августа одна из главных группировок шведских войск генерала Врангеля была разгромлена 10-тысячным русским корпусом фельдмаршала Петра Ласси у финского города Вильманстранд. «Молодой орел уже льва терзает», — восклицал поэт Михайло Ломоносов по случаю русской победы, подразумевая под молодым орлом младенца императора. После поражения под Вильманстрандом шведы отступили, и военные действия на время затихли. Спасибо за внимание.